Глава 12. Майлз чертыхнулся от такого крушения своих надежд. Ну, конечно, из полной обратной связи в доспехах эсеровцев логически вытекает, что поблизости есть и эсеровский контрольный пульт. Он должен был догадаться об этом моментально. Каким болваном он был, посчитав, что врагами управляют откуда-то изнутри стыковочного узла. От досады Майлз заскрежетал зубами. Он обо всем забыл, когда им овладело возбуждение штурма и его собственный страх за Елену. А ведь первый принцип командования большим соединением – не дать себе запутаться в мелких подробностях. И не утешало, что Асон, похоже, тоже об этом забыл. Связист поспешно оставил игру под названием «Выведи из строя скафандр противника» и вернулся к своим штатным обязанностям. «Приказывают сдаться, сэр», — доложил он. Майлз облизал пересохшие губы и откашлялся. «И что вы предлагаете, стажер Асон?» Взгляд, каким одарил его Асон, был равносилен непристойному ругательству.
«Это же этот сноб-танк. Он с самой земли и ни за что не даст тебе об этом забыть. Он вчетверо превосходит нас по защите и огневой мощи, втрое по ускорению, которое может развивать, втрое же по живой силе, да еще имеет 30-летний опыт. Полагаю, у вас нет желания обдумать процедуру сдачи?»
«Вы правы», — произнес Майлз после секундной паузы. «Такого желания у меня нет».
А штурм стыковочного узла был близок к завершению. Торны компании уже направлялись в примыкающие помещения, чтобы очистить их от противника. Победа, так стремительно поглощенная поражением, невыносима. Майлз тщетно пытался нащупать лучшую идею в бездонной яме своего вдохновения.
«Это не очень-то изящно», — произнес он наконец, «но мы сейчас на такой невероятно малой дистанции, что, по крайней мере, можно... Мы могли бы попробовать пойти на таран».
«Мой корабль!» — беззвучно произнесли губы Асона. Тут к нему вернулся голос. «Мой корабль! Тончайшие технологии, какую только продает Иллирика, вы хотите воспользоваться для какого-то чертова средневекового таранного удара? А почему бы нам тогда не вскипятить масло и не вылить на них? Или не швырнуть пару-тройку булыжников?» Голос Асона поднялся на целую октаву и надломился.
«Ручаюсь, они этого не ожидают», — предложил свое соображение, несколько подавленный этим Майлз.
«Да я задушу тебя голыми руками!» Асон попытался поднять эти самые руки и обнаружил, что их подвижность весьма ограничена. «Эй, сержант!» — окликнул Майлз, отступая перед задыхающимся капитаном наемников. Батари привстал со своего сиденья. Он смерил Асона холодным взглядом сощуренных глаз, словно патологоанатом, примеряющий, где бы ему сделать первый надрез.
«Надо хотя бы попробовать», — убеждал Майлз.
«Только не моим кораблем, ты маленький!» Речь Асона была бессвязна, зато говорил язык тела. Он уже перенес вес тела на одну ступню, чтобы освободить другую ногу для удара карате.
«Бог ты мой! Смотрите!» — закричал офицер-связист.
РГ-132, недвижный, громоздкий, разворачивался прочь от стыковочного узла. Двигатели, предназначенные для перемещения в нормальном пространстве, ревели на полную мощность, придавая ему такое ускорение, какое было бы у слона, вылезавшего из озера патоки. Асон больше не занимал внимания Майлза.
«Нагруженный РГ-132 весит в 4 раза больше, чем этот карманный дредноут», — выдохнул он.
«Потому он и летает, словно свинья, и требует топлива на целое состояние, чтобы сдвинуться с места», — завопил Асон. «Этот ваш пилот просто псих, если думает, что сможет сбежать от танга».
«Давай, Арди!» — закричал Майлз, подпрыгивая на месте. «Класс! Пришпиль его прямо к плавильне!»
«Он не...» — начал Асон. «Вот сукин сын! Он делает это!» До танга, как и до Асона, с опозданием дошло, каковы были истинные намерения массивного грузовика. Вспыхнули маневровые двигатели, разворачивая боевой корабль в позицию, необходимую для рывка в открытый космос.
Дредноут произвел один выстрел, но заряд с минимальным видимым эффектом растворился в трюмной области грузовика. Затем, двигаясь все так же медленно и с какой-то сумасшедшей величественностью, РГ-132 неуклюже врезался в боевой корабль и продолжил движение. Дредноут вбило в гигантскую плавильню. Защитное оборудование и детали внешнего кожуха обломились и разлетелись во всех направлениях. Действие должно было вызвать противодействие, и спустя томительное мгновение космический завод шевельнулся в ответ. Волна движения прошла по его сочлененным структурам, словно какой-то гигант ради забавы щелкнул кнутом. Плавильня зажала раскрошенные ребра дредноута, окончательно их смяв. Каплями крови зажглись в вакууме яркие язычки пламени, признак химического горения. РГ-132 дрейфовал прочь. Стоя перед экраном тактической рубки, Майлз ошеломленно, не в силах отвести глаз, уставился на грузовик, чей внешний корпус треснул, разломился пополам и, отвалившись, плыл в пространстве.